С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 23 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – отход российских войск из Грузии, наблюдение нашего корреспондента, как россияне отнеслись к недавнему военному конфликту на Кавказе, мнение социологов, важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Вчера утром Россия начала отвод своих войск с территории Грузии и, по данным российских властей, завершила его. Как это происходило и что наблюдает мой коллега Коба Ликликадзе в данный момент в местах недавнего присутствия российских военных? Коба, вы на связи со студией. Здравствуйте. Вчера утром Россия начала отвод своих войск из Грузии, а сегодня официально объявлено, что выход войск состоялся и закончен. Как это происходило? Расскажите нам, пожалуйста.
Я присутствовал у села Игуэти во время ухода российских вооруженных сил. Это длится где-то начиная с 5 часов до 8 часов вечера. У села Хурвалет оставался последний пост. Я посчитал, покинула территорию Грузии около 250 единиц. Это было БМП, БРДМ и также Урали с личным составом. Естественно, танки, и они погибали. Но сейчас, по последним информациям, все-таки русские солдаты и вооруженные силы остаются у Поти. Но это портовой город, стратегический город. Там у них два пункта, чекпоинтов так называемых. И, по моим данным, еще остался один маленький пост в селе Ахалгори, это бывший Ленингори. Ну и, естественно, их присутствие сегодня утром закончилось и в Сенаке, это где расположение 2-й пехотной бригады. Но грузинская сторона пока не торопится поставить точку. И говорят, что процесс и в дальнейшем должен продолжиться, и они должны уйти из тех постов, где они сейчас находятся.
Я так понимаю, это не полностью выход, это как бы отвод на позиции этих российских войск, да, вот в эти буферные зоны. Не могли бы вы пояснить, что это такое, как они хотя бы выглядят?
Знаете, вот эта тема большой спекуляции в Грузии, что значит буферная зона в понятии российского генерального штаба, а грузинские власти по-другому трактуют, то есть что не должно быть никаких буферных зон. То есть должны быть какие-то временные посты, но не дольше, чем две недели. Войска должны отводиться на позиции, которые они занимали 6 августа.
Коба, скажите, пожалуйста, а население Грузии как вот реагирует на этот выход, вывод, отход, даже не знаю, как назвать это все? Как оно настроено вообще на российских миротворцев?
Я вчера присутствовал в Горе, когда уже в Горе заходила грузинская полиция после 10 дней, как грузинской полиции не давали доступа в город, и люди выходили на улицы, и люди встречались с радостью. И они говорили, что это будет первый день за время двухнедельного такого кошмара, когда они будут спать спокойно. Я хочу еще раз повторить, что до сих пор в грузинских СМИ и официально говорят, что это были все-таки оккупационные войска, а не миротворческие. Но что касается миротворческих сил, то и тут есть такое разногласие. Уже на парламенте сегодня обсуждается вопрос о том, что заменить российские миротворческие силы многонациональными силами и обратиться в Евросоюз, все структурам НАТО, западным структурам, чтобы и в дальнейшем прекратилась миротворческая операция под эгидой СНГ и российских миротворческих сил.
О ситуации в Грузии я беседовала с моим коллегой Кобой Ликликадзе. Народный исход Абхазии, своего рода референдум, на уходящей неделе принял обращение к России и мировому сообществу о признании независимости Республики Абхазии. Более 50 тысяч человек, принявших участие в сходе, полностью поддержали текст резолюции. История и современность переплелись в этой республике. Каким образом, передает из Сухуми наш корреспондент Олег Кусов.
В Сухуми, как и в тех населенных пунктах, в которых мне довелось побывать, видимых следов грузино-абхазского вооруженного конфликта начала 90-х годов прошлого века осталось немного. Еще встречаются разрушенные здания, но гораздо чаще я видел здесь дома неухоженные. Впрочем, как объяснили мне местные жители, неухоженность – это тоже следствие вооруженного противостояния, поскольку с 1993 года, примерно по 2001 год, Абхазия находилась в блокаде. Абхазским мужчинам нельзя было в северном направлении ехать дальше пограничной реки Псоу. Пропускали только женщин, закупавших в Сочи и Адлере различные товары для своих семей. После решения Москвы выдать жителям Абхазии российские паспорта, пограничные барьеры на реке Псоу для них полностью были ликвидированы. Жители республики в еще большей степени овладели пророссийские настроения. Хотя господствовали они в самопроглашенной республике и прежде. Общаясь с местным населением, я не встретил ни одного человека, даже допускающего мысль о вхождении Абхазии в состав Грузии. Предложения о федеративном устройстве Грузии, затем о конфедеративном, они звучали из Сухуми в период развала Советского Союза. Сегодня кажутся просто утопическими. Люди старшего поколения, в беседах со мной, недобрым словом вспоминали национальную политику Сталина. «Если во всем мире осудили сталинизм, — сказал мне 73-летняя Этери, — то почему не осуждают его решение о присоединении Абхазии к Грузии? Абхазия, — заметила она, — такая же древняя страна, как и Грузия. Но Сталин дал возможность Тбилиси провести насильственную грузинизацию абхазцев. Закрывались абхазские школы, детей заставляли учиться в школах на грузинском языке. Власти переименовывали исконно абхазские населенные пункты. А кадровая политика строилась в пользу грузинского населения. 83-летний Гусейн сказал мне, что советские руководители давали понять, что Абхазия должна быть колонией Грузии. Лично у меня сложилось впечатление, что неуклюжая советская политика Грузии и Абхазии порождала главным образом социальные проблемы для абхазцев. На них наслаивались и проблемы грузино-абхазских культурных отношений. Молодое поколение Абхазии в еще большей степени настроено антигрузински. Почти все те, кому сегодня за 30, в той или иной форме приняли участие в вооруженном конфликте 1993 года. Грузинское население покинуло Абхазию, и с тех пор абхазская и грузинская молодежь фактически смотрят друг на друга через прицел автоматов. Радикализация абхазского общества способствовали и воинствующие заявления, которые звучали в Тбилиси как во времена Гамсахурдия, так и во времена Шварнадзе и Саакашвили. А недавние вооруженные события в Южной Осетии только укрепили абхазов во мнении, что обратной дороги в Грузию для них в обозримом будущем нет. «Может быть, нашим детям удастся о чем-нибудь договориться», — сказал мне 35-летний Георгий. Но Грузия сделала все, по его словам, чтобы абхазы добивались сегодня независимости. Об этом шла речь и на прошедшем четверг в Сухуми, в сходе абхазского народа. Олег Кусов, Радио «Свобода», Сухуми.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Южной Осетии во время боевых действий, по данным Цхинвали, погибли 2100 человек. Такие данные в субботу сообщил замначальника российского генштаба Анатолий Наговицын. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Новый посол США в Москве Джон Баэрли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Вы слушаете программу «Время свободы». Вниманию слушателей «Радио Свобода». Сегодня после выпуска новостей в 17 часов 7 минут программа «С христианской точки зрения» будет посвящена различию любви от насилия. Почему любить часто означает воздержаться от вмешательства в чужую жизнь? В студии литератор Олег Оскаленок и специалист по Кавказу Михаил Рощин. Ведет программу Яков Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Реакция российского обывателя на события на Кавказе оказалась весьма неоднозначной. Социологи уже провели опросы, исследования и даже сделали некоторые выводы, хотя и среди социологов нет единодушия в оценке российской реакции. Рассказывает моя коллега Вероника Баде.
По данным ВЦИОМа, осведомленность о конфликте почти поголовная. Причем две трети россиян считают эту информацию очень важной. На вопрос, кто виноват, две основные версии ответа – правительство Грузии и правительство США. 14% за вывод российских войск из зоны конфликта, 72% за то, что их нужно там оставить, игнорируя требования Грузии. Аргументы в пользу последнего решения таковы. Это нужно для наведения порядка и соблюдения мира. Кроме России некому защитить Южную Осетию, а вывод войск приведет к повторному нападению, хаосу и геноциду. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров увидел в этом не что иное, как готовность россиян защищать некие возвышенные интересы.
Риторика национальных интересов в мотивации россиян здесь практически не прослеживается. Ну вот только порядка, например, 4% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть в Южной Осетии, потому что Россия должна обеспечивать безопасность своих южных рубежей. Или 2% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть там, чтобы Россия не потеряла влияние в этом регионе. Ну, мизерные цифры. То есть для россиян наши войска в Южной Осетии – это моральное действие, это защита слабого, которого просто некому, кроме России, защитить.
Аналитик Левада-центра Леонид Седов совершенно иначе оценивает тенденции в российском общественном сознании.
Русскому сознанию присущ некий экспансионизм. То, что в конечном итоге маячит некая цель присоединения этих непризнанных республик в состав России, это достаточно четко выявляется в наших опросах. Больше 40%, почти половина опрашиваемых считают, что эти республики должны в конечном счете войти в состав России. За независимость высказывается порядка 30%. О том, что они должны остаться в составе Грузии, эта мысль о территориальной целости Грузии совершенно не привелась в сознание
россиян. Хотя мысль о территориальной целостности России прививается.
Очень крепко. Не только целостность России, но и расширение, а вообще поражает готовность наших людей принять и поддерживать официальную точку зрения и способность глотать огромные дозы недостоверной и лживой информации.
Данные Левада-центра таковы. 71% россиян на стороне Южной Осетии, за Грузию 2%. Пятая часть респондентов держит нейтралитет. 4/5 уверены, что Россия должна была оказать Южной Осетии всяческую поддержку. Впрочем, 10% опрошенных признаются, что совершенно не понимают, что происходит в регионе, и еще 37%, что понимают это не очень хорошо. На вопрос, почему Грузия попыталась применить силу в отношении Южной Осетии, 38% россиян ответили, что целью Михаила Саакашвили было укрепить свой авторитет и остаться на посту президента. Еще 43%, что Грузии необходимо решить свои территориальные проблемы, чтобы вступить в НАТО. Ответ о попытке восстановления территориальной целостности Грузии собрал всего лишь 15% голосов. Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Первый пункт, видимо, связанный с более широкими процессами нарастания патриотизма, желание реванша в форме «Россия встает с колен». 70%, даже до 3/4, пожалуй, россиян как бы вообще не усматривают никакой вины России. Виновата, конечно, прежде всего Соединенные Штаты. Ну и Саакашвили на стороне Грузии в этом смысле не приходится ожидать практически никаких симпатий.
Кому и зачем понадобилось лепить из Грузии образ врага?
Война ведь решает сразу очень большое количество проблем. Скажем, проблемы реформ, там, национальных проектов даже, они отходят на задний план. Ну и картинка получается устраивающая, в общем, более или менее всех.
Насколько, на ваш взгляд, в отношении россиян к этому конфликту проявляется желание защитить Осетию российских граждан там, то есть какие-то высокие моральные цели или тут какие-то другие мотивы?
В принципе, этот мотив не исключается, но скорее он лежал в самом начале кампании.
Какие выводы о состоянии российского общественного сознания можно сделать на основе этого исследования?
Я бы сказал, что здесь таких совсем уж радикально новых тенденций-то вроде как нет. Скорее, подтверждение того, что в самом деле идет процесс, ну, некоторой символической консолидации общественного мнения, но вокруг фигуры врага, вокруг угрозы, при этом, ну, 20% россиян все-таки считают, что конфликт так быстро не закончится. В этом смысле нет ощущения безопасности впереди. И это, пожалуй, один из наиболее беспокоящих выводов.
Бросается в глаза разница в толковании данных. Это разница идеологическая. То, что директор ВЦИОМа считает защитой высоких ценностей, аналитик Левада-центра называет экспансионизмом в российском сознании. На примере столь разных комментариев отчетливо видна разница задач двух социологических организаций. Независимость независимой, то есть Левада-центра, и, по сути дела, государственной, то есть ВЦИОМа, каков бы ни был при этом его официальный статус. Не случайно 5 лет назад власти вынудили Юрия Леваду уйти с поста директора ВЦИОМа. Тогда он и создал Левада-центр, куда перешел практически весь коллектив организации. А толкование цифр и фактов, которые предлагает ВЦИОМ в новом составе под новым руководством, похоже, вполне устраивает российские власти. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Такое решение принял районный суд Читы, поддержав позицию обвинения об отбытии назначенного Ходорковскому срока до конца. Правозащитники уже назвали это решение суда необоснованным и политическим, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Отказ судьи Читинского районного суда Игоря Фалилеева в удовлетворении ходатайства адвокатов об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского для сторонников и защитников экс-главы ЮКОСа был ожидаем. Еще в первой части судебного заседания представители Управления исполнения наказаний и обвинитель попросили суд отказать Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Начальник Читинского СИЗО Владимир Клюкин и начальник колонии города Краснокаменск Александр Рябко зачитали характеристики на Михаила Ходорковского, из которых следует, что для окончательного исправления бывший глава нефтяной компании должен отбыть свой срок до конца. Подробнее рассказывает сотрудник пресс-центра адвокатов Михаила Ходорковского Максим Дбар.
В этих характеристиках и начальник колонии, и начальник СИЗО сказали, что, по их мнению, Ходорковский должен получать условно-досрочное освобождение. На что адвокаты вполне резонно заметили то, что все эти характеристики, которые были даны этими людьми, во-первых, содержали в себе очень большую долю субъективизма, а во-вторых, эти характеристики диаметрально расходились с теми, которые давали эти же люди ранее.
А вот как мотивировал свою просьбу к суду в заключительном слове прокурор Алексей Федоров.
Категорически потребовал от суда, не удовлетворяя ходатайство адвоката Михаила Ходорковского. Свою точку зрения он мотивировал тем, что Михаил Ходорковский не раскаивался. А это действительно так. Михаил Ходорковский еще раз сказал, что он не признает своей вины по тем обвинениям, которые ему были предъявлены, на основе которых был вынесен ему приговор. А также не возместил ущерб по иску Федеральной налоговой службы в размере 17 миллиардов, ну и каких-то там миллионов тысяч и так далее. Также прокурор мотивировал свою точку зрения о том, что Михаилу Ходорковскому не следует предоставлять право на условно-досрочное освобождение, тем, что в отношении Михаила Ходорковского сейчас расследуется еще одно уголовное дело, по которому мерой пресечения выбран арест.
Как ранее отмечали адвокаты, в соответствии с требованием закона раскаяние или степень возмещения ущерба или вреда не учитывается при определении права человека на условно-досрочное освобождение. Кроме того, сегодня суд просмотрел запись видеокамер Читинского СИЗО, которая должна была подтвердить правоту администрации учреждения при вынесении взыскания Михаилу Ходорковскому. Напомню, что речь идет о том, что Ходорковский нарушил правила, обязывающие заключенных держать руки за спиной. Присутствовавший на просмотре записи Максим Дбар заявил, что она вину экс-главы ЮКОСа никоим образом не доказывает. Все эти доводы на решение суда не повлияли. Впрочем, защита не питала иллюзий и к отказу в удовлетворении ходатайства была готова, говорит адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
К моменту начала рассмотрения дела даже надежды практически не оставалось, поскольку мы получили целый ряд недвусмысленных сигналов, свидетельствующих о том, что наши оппоненты, назовем их так, это те люди, которые в свое время добились ареста Ходорковского, а позднее добились возбуждения второго уголовного дела, продолжают внимательно следить за его судьбой и делать все для того, чтобы его пребывание в тюрьме продлить на неопределенно долгое время. И эти люди сохранили достаточно власти для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать незаконное давление на всю нашу правоохранительную систему.
Правозащитники считают, что отказ суда не оправдан со многих позиций. В первую очередь потому, что даже в случае успеха Михаил Ходорковский на свободу выйти не сможет. Сейчас он является фигурантом еще одного уголовного дела, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Новые уголовные уголовное дело, еще более нелепое, чем первое. Но, тем не менее, вот умные юристы говорят, что они бы сделали таким образом, чтобы сохранить лицо. Удовлетворили бы просьбу об условно-досрочном освобождении, поскольку Михаил Борисович наверняка имеет на это основание. Уже больше полсрока прошло, и нету нарушения режима. Но они могли бы тут же взять его под стражу по подготовке к новому делу. Но, знаете, сила есть, ума не надо. Просто отказали бы условно-досрочном освобождении, чтобы показать, наверное, какие они крутые. Опасаются они совершенно очевидного, потому что уже видны неудачи в экономической политике, а Ходорковский имеет репутацию гения производственного менеджмента и боятся просто его популярности и гражданской, и политической.
А вот что по поводу сегодняшнего решения районного Читинского суда сказал президент фонда «Индем» правозащитник Георгий Сатаров.
Федеральный уровень и высшая власть, которая, собственно, и затеяла всю эту историю с преследованием Ходорковского, которая в связи с этим есть как интересы, так и опасения относительно его выхода на свободу. Но для них такие нюансы, так сказать, под каким соусом он будет находиться за решеткой, как человек, отбывающий срок по уже непринятому судебному решению, или как подследственный, им более-менее все равно. В конечном итоге решали исполнители нижнего уровня, которые просто боялись принять решение, которое могло бы не понравиться власти, и приняли просто более надежные решения с точки зрения там, своих личных каких-то соображений, как винтиков в этой вертикали. У них, естественно, была возможность поиздеваться над ним, удовлетворив это ходатайство и оставив его в заключение как подследственного. Ну, они этим не воспользовались, но вряд ли в их интересах, чтобы он вышел на свободу.
Решение районного суда по закону может быть обжаловано в течение 10 дней. Вот как на вопрос, станет ли защита обращаться в Читинский областной суд, ответил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Михаил Борисович сегодня на вопрос о том, будет ли он обжаловать это решение, сказал, что будет думать. Естественно, все адвокаты будут настаивать на обжаловании этого решения. Опять-таки, не потому, что мы испытываем какие-то иллюзии, а просто потому, что бороться надо до конца. В течение нескольких месяцев мы действительно испытывали определенную надежду, которая была вызвана очень правильными и неоднократно сказанными президентом словами о необходимости коренной реформы судебной системы, необходимости обеспечения реальной возможности защиты законных прав и интересов граждан, кое-какие признаки того, что что-то начинает меняться, появились. Но на поверку это оказалось ласточкой, которая еще не делает весны.
Примерно такова же суть опубликованного заявления защиты Михаила Ходорковского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Внимание, слушатели Радио Свобода. Сегодня, 23 августа, с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире программа «Итоги недели». Главная тема «Оттепель закончилась, не успев начаться, партия Путина победила на всех фронтах». Ведет программу Дмитрий Волчек. А во второй части программы «Время свободы» мы узнаем об истории рода Толстых и о судьбе князя Александра Оболенского. Нас ждет экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии во время боевых действий, по данным Цхинвали, погибли 2100 человек. Такие данные в субботу сообщил на пресс-конференции в Москве замначальника российского генштаба Анатолий Наговицын. Он отметил, что эта информация была предоставлена парламентом Южной Осетии. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Тем самым депутаты удовлетворили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, указавшего в своем обращении к парламенту на то, что российские войска по-прежнему остаются в Грузии в нарушении договора о прекращении огня. В пятницу вечером Россия объявила об окончании вывода войск из внутренних районов Грузии. Саакашвили назвал это шагом в правильном направлении. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Грузии. Новый посол США в Москве Джон Байерли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Тем не менее, дипломат отметил, что впоследствии российская армия зашла слишком далеко на грузинскую территорию. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама продолжит избирательную кампанию в паре с сенатором-демократом от штата Делавэр Джозефом Байденом, который стал кандидатом на пост вице-президента США. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей, включая женщин и детей. Командование сил коалиции заявило, что проведет расследование. В Китае в пятницу перевернулся автобус с российскими туристами, погибли 2 человека и еще один ранен. Президент Украины Виктор Ющенко призвал страны НАТО предоставить стране статус кандидата на вступление в Союз. В интервью британской газете «Таймс» Ющенко заявил, что российско-грузинский конфликт показал, ни одно государство не в состоянии гарантировать свою безопасность в одиночку. В Ингушетии в пятницу вечером обстреляна колонна с военнослужащими. 1 человек погиб, 3 ранены, сообщили в МВД республики.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу сообщения нашего корреспондента Лили Пальвевой. В Москве открылась выставка «История рода Толстых. История России». По утверждению устроителей, посетителей ждет много сюрпризов и даже открытий. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В выставочном проекте «История рода Толстых. История России» приняли участие 20 музеев, архивов и библиотек. Также среди экспонатов вещи из частных собраний. Директору музея Пушкина Евгению Богатыреву есть чем гордиться.
На этой выставке представлено около 800 экспонатов. Можете себе представить, 800 экспонатов – это крупномасштабная постоянная экспозиция любого музея. И эта выставка – рассказ о России, о величайшем в России роде, роде графов Толстых, о гениальном Льве Николаевиче, рассказ о великих писателях, художниках, поэтах, государственных деятелях, военачальниках. Поэтому я думаю, что мы сегодня будем свидетелями одного из самых крупнейших культурных событий в России последнего десятилетия.
Руководитель Государственного музея-заповедника Ясная Поляна Владимир Толстой особенно подчеркивает роль коллег в организации выставки.
Государственный музей Толстого на эту выставку раскрыл все свои самые потаенные уголки. Впервые русский зритель, русский посетитель музея увидит многие вещи из стальной комнаты, рукописи Толстого. Они никогда не демонстрировались. Вообще на этой выставке много открытий.
Среди гостей музея оказался немолодой человек, которого многие толстые называли дядя Миша. И вот что рассказал о нем Владимир Толстой.
Михаил Львов приехал из Соединенных Штатов Америки, но связан очень тесно и с Францией, и со многими странами, с Марокко в частности, откуда не так давно его усилиями был перенесен на родину, в Россию, на наш семейный Кочаковский некрополь, прах сына Льва Толстого Михаила Львовича. Михаил Львович – дед Миши Львова, и это огромное событие. Николай Дмитриевич Толстой Милославский – легендарная фигура. Вчера прилетел из Великобритании и привез впервые после революции в Россию действительно святыню нашего рода, крест-мощевик святого Спиридона, покровителя всего рода Толстых. И это явление действительно незаурядное, беспрецедентное. Александр Толстой сейчас представляет далекий Уругвай. Ну, вся жизнь его связана с Францией, это правнук Льва Толстого.
Как признался Александр Толстой, сам он не говорит по-русски, однако его сын языком уже владеет, так же, как и другие толстые этого поколения. Поэтому есть надежда, что род, ведущий свою историю с 1686 года, по-прежнему с полным правом будет называться русским. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А вот великий английский регбист и герой Второй мировой войны Александр Оболенский – значительная фигура в истории Великобритании. Его называют «летучий принц». Сообщение нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной.
В Англии князь Александр Оболенский, или как его прозвали за скорость, с которой он передвигался по полю, «летучий принц», стал спортивной легендой. Его спортивная звезда взошла в 1936 году, когда на стадионе Твикенхэме сборная Англии по регби впервые одержала победу над знаменитой командой All Black из Новой Зеландии. Левый крайний английской сборной Александр Оболенский принес тогда своей команде 3 решающих очка. Этот матч вошел в историю английского регби как «оба-матч» по имени его русского участника. Об этом матче до сих пор вспоминают в Англии, а недавно газета «Таймс» назвала легендарного летучего принца спортивным гением. На стадионе Твикенхэма есть музей регби, где один из залов назван именем Оболенского. В нем демонстрируются личные вещи великого регбиста. Его имя занесено в пантеон славы английского регби. В Твикенхэме есть даже ресторан «Оболенский». Однако князь Оболенский не только знаменитый спортсмен, но и герой войны. В качестве пилота королевских ВВС он участвовал в воздушной битве за Англию и погиб в 1940 году. Похоронен он на кладбище небольшого городка Ипсвич на юго-востоке Англии. Именно там, по решению его городского совета, решено установить памятник знаменитому спортсмену, рассказывает глава городского совета Ипсвича Джеймс Хир.
Мне хотелось отметить наилучшим образом вклад Александра Оболенского в историю нашего города, в регби, в британский спорт. Этот проект поддержали многие люди, в частности, его племянница, княгиня Александра Оболенская. Я связался с ней и ее мужем. Мне хотелось напомнить о достижениях Оболенского, и хорошая скульптура показалась мне неплохой идеей. Мы сразу же начали сбор средств, связались с первоклассным английским скульптором, обсудили с ним, как все будет выглядеть, и дело закипело. Мы надеемся открыть памятник в октябре этого года.
Каким же будет памятник Александру Оболенскому?
Это оригинальный памятник. Его автор – скульптор Гарри Грей. Это очень известный английский скульптор. Его сделал знаменитым созданный им мемориал «Битва за Англию», высеченный в скалах Дувра. Памятник Оболенскому будет высотой в 3 метра, включая треугольный пьедестал. На каждой из его 3 сторон будет нанесено краткое изложение биографии князя, в том числе сведения о его спортивной и военной карьерах. На пьедестале будет возвышаться фигура Оболенского в момент игры в регби. Он был знаменит своей скоростью, это был необычайно быстрый игрок. Именно это скульптор и постарался передать.
Александр Оболенский родился в 1916 году в Петрограде. Его отец – офицер конной гвардии князь Сергей Оболенский, мать – княгиня Любовь Нарышкина. Семья эмигрировала в Англию в 1917 году и поселилась в Лондоне. К игре в регби Александр Оболенский пристрастился в Оксфордском университете. Выступая за его сборную, он проявил себя блестящим регбистом. Его хотели сразу же включить в сборную команду Англии, однако у него не было британского гражданства, которое он получил только в 1936 году, когда ему было уже 20 лет. И вот тогда, оказавшись в сборной, Оболенский стал мотором команды, демонстрируя выдающиеся спортивные способности. Когда в 1939 году разразилась Вторая мировая война, Александр Оболенский был призван в Королевские военно-воздушные силы. Он летал на истребителе «Харрикейн» и трагически погиб в марте 1940 года. Похоронили его на городском кладбище Ипсвича. Деятельное участие в установке памятника Александру Оболенскому принимает живущая в Англии его племянница, дочь его младшего брата Александра Оболенская. Даже в семье, говорит она, ее дядя стал легендой.
Для моего отца он был героем. Во всем он проявлял превосходство. Это был фантастический спортсмен, очаровательный светский человек, приятный во всех отношениях. Мой отец с детства был им очарован. По поводу установки ему памятника была информация в нескольких крупных газетах. Посыпались письма от самых разных людей – бывших регбистов, болельщиков, бизнесменов. Начали поступать средства в фонд этого проекта. Один бизнесмен пожертвовал 20 тысяч фунтов.
Говорила племянница Александра Оболенского, княгиня Александра Оболенская. Ожидается, что на открытие памятника Александру Оболенскому прибудет сборная Англии по регби, обладательница Кубка мира. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Спорт и здоровье. Как фруктовые соки влияют на организм человека? Эти и другие темы в обзоре медицинских новостей, подготовленном Ольгой Беклемищевой.
Равен ли спорт здоровью? К сожалению, нет. В Италии с 1982 года все лица, принимающие участие в соревнованиях, обязаны пройти углубленное исследование сердечно-сосудистой системы до начала соревнований. После 25 лет применения подобного правила Всемирная организация здравоохранения признала целесообразность этого обследования для всех молодых спортсменов. Однако Американская ассоциация сердца подвергает такой подход сомнению. Чтобы аргументировать свою позицию, итальянцы из Института спортивной медицины во Флоренции провели большой ретроспективный анализ когорты из 30 тысяч спортсменов, у которых в соответствии с правилами перед соревнованием определяли ЭКГ в 12 отведениях в покое и при физической нагрузке. Оказалось, что в 6% случаев, а это 1812 человек, у спортсменов были обнаружены отклонения от нормальной работы сердца. Причем 80% всех изменений укладываются в картину так называемого спортивного сердца и не являются опасными. При нагрузочной же ЭКГ отклонения выявили почти у 5% спортсменов, 1400 человек. И вот эти-то изменения относились к опасным разновидностям экстрасистол, блокад и тахикардии. 196 спортсменов из 30 тысяч, напоминаю, не получили разрешения на участие в соревнованиях после обследования на ЭКГ. Из них 159 по сердечно-сосудистым причинам. Подавляющее большинство из них имело нормальную ЭКГ в покое и нарушение ЭКГ в нагрузке. Причем чем старше был спортсмен, тем сильнее проявлялись нарушения. Фруктовые соки нарушают всасывание лекарств, считают канадские ученые из Университета Западного Онтарио. Не так давно было установлено влияние грейпфрутового сока на метаболизм некоторых лекарственных препаратов. Оно заключалось в том, что бергамотин, содержащийся в грейпфрутах, подавляет активность фермента CYP3A4, который расщепляет около 50 существующих лекарств. Нерасщепленные из-за отсутствия фермента лекарства остаются в плазме крови и плохо выводятся. Канадцы установили, что аналогичным действием обладают апельсиновые и яблочные соки. На сегодняшний день выявлено нарушение всасывания под действием этих соков следующих препаратов. Бета-блокаторов атенолола, целипролола, талинолола. Внимание гипертоникам. А также цитостатиков циклоспорина и этапозида, противомикробных и противогрибковых препаратов. Руководитель исследования профессор Дэвид Бейли считает, что этот список далеко не полон и напоминает о том, что лекарства рекомендовано запивать чистой водой. Московское управление Роспотребнадзора предупредило о небезопасности мобильных телефонов для здоровья детей и подростков. Хотя в санитарных правилах и нормах рекомендовано ограничение использования мобильных телефонов лицами, не достигших 18 лет, дети и подростки стали целевой маркетинговой группой для рынка сотовой связи, отметили в пресс-службе ведомства. Санитарные же врачи напоминают, что действующие стандарты безопасности мобильной связи разработаны для взрослых. В то же время физиологические и анатомические особенности детей делают их мозг более чувствительным к вредному воздействию электромагнитной энергии.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии во время боевых действий, по данным Цхинвали, погибли 2100 человек. Такие данные в субботу сообщил замначальника российского генштаба Анатолий Наговицын. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Новый посол США в Москве Джон Баэрли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама продолжит избирательную кампанию в паре с сенатором-демократом от штата Делавер Джозефом Байденом, который стал кандидатом на пост вице-президента США. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей. В Китае в пятницу перевернулся автобус с российскими туристами. Об этих и других событиях подробно вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Его темы – чистый приток и объем инвестиций в России, недельный уровень инфляции в стране. С подробностями об этом и не только экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Чистый приток частного капитала в Россию в январе-июле превысил 30 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что в первом полугодии чистый приток капитала в экономику страны составил около 14 миллиардов долларов. Для сравнения, в первой половине 2007 года этот показатель был на уровне 68 миллиардов 700 миллионов долларов. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, снизился на 30% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 11 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом 64% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, и еще 32% – предоставленные ими же кредиты. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в первом полугодии составил 46,5 миллиардов долларов. Это почти на 23% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Инфляция в России за неделю с 12 по 18 августа составила 0,1%, а с начала года 9,5%. Это примерно в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. Россия в 2008 году вышла на пиковые показатели доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. При этом, как заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. В 2008 году, по оценке Министерства финансов, доля нефтегазовых доходов страны в ВВП составит 11,2%, а в 2009 и 2010 годах 9,1% и 7,7% соответственно. Российская группа «Мечел» – одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, оштрафована на 5% годовой выручки от продажи коксующегося угля, или примерно на 790 миллионов рублей. Кроме того, как сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев, «Мечел» получит предписание снизить цены на коксующийся уголь внутри страны на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала группу «Мечел», нарушившей закон о конкуренции, что, по ее мнению, выразилось поддержание монопольно высоких цен на коксующийся уголь. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В следующем году его доходы составят более 21%, а расходы – 17,5% ВВП, объем которого, как прогнозирует правительство, увеличится примерно до 51,5 триллиона рублей или по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и средней за год цены на российскую нефть 95 долларов за баррель. Проект бюджета содержит прогнозы и на следующие два года, однако, скорее всего, в будущем они будут заметно скорректированы. Связано это с тем, что в 2009 году российскому правительству так или иначе придется вносить изменения в действующую налоговую систему, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН или, может быть, даже подоходного налога. В целом, мне кажется, что такая концепция, как более низкий налог на прибыль и более низкие корпоративные налоги и, возможно, повышение налогов на частных лиц, это было бы, наверное, оптимальной моделью, отражающей стремление России увеличить инвестиции.
С этим мнением согласен и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Сейчас у России, по его словам, нет других возможностей наращивать бюджетные доходы, кроме как за счет увеличения налогов на частных лиц.
Принципиальный вопрос – это поиск новых источников финансирования бюджета, и в предложениях Минфина именно прослеживается тенденция смещения акцентов с производителей на потребителей. Все объясняется достаточно просто. Ключевой сектор экономики – это сырьевой сектор, особенно нефтегазовый сектор, он находится под огромным налоговым бременем. И в последние годы, особенно на протяжении текущего года, мы видим, что добыча не только не растет, но начинает уже снижаться. Второй момент – это то, что другой крупнейший сектор российской экономики – это обрабатывающая промышленность. Но если мы будем увеличивать налоговое бремя серьезно в этом секторе, то мы фактически застопорим, если вообще не прекратим движение в сторону диверсификации экономики, в сторону целевой направленности к производству большего количества товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому остается, собственно говоря, третий такой сектор, откуда можно пытаться увеличить налоговые поступления для бюджета, а именно это потребители.
Впрочем, пока возможные решения, касающиеся правки налогового законодательства, в правительстве страны только обсуждаются. В частности, говорится о том, что с 2010 года в стране может быть снижен налог на добавленную стоимость. Авторы этой идеи убеждены, что уменьшение ставки НДС даст новый стимул для развития экономики. Однако далеко не все эксперты с этим согласны, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Основной пафос предложения Минэкономразвития – это то, что снижение НДС приведет к ускорению темпов экономического роста там, на 0,2%, 0,3%, 0,5%. Я думаю, что, если честно, конечно, быть перед собой, надо говорить, что такого рода расчеты, вычисления, они в принципе невозможны. Мы не знаем, как отреагирует бизнес на такого рода снижение. Совершенно очевидно желание бизнеса, который активно поддерживает эту точку зрения, бизнес хочет платить налоги по как можно более низкой ставке, желательно, чтобы она была ближе к нулю. Но насколько откликнется бизнес на такого рода снижение, это большой вопрос. Думаю, что влияние этой меры будет минимальным.
Также в правительстве сейчас идут споры о повышении единого социального налога и о переносе части взносов в пенсионный фонд с работодателей на самих работников. О возможных же сроках принятия такого решения пока ничего не сообщается.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. В Томском областном суде рассматривается дело отстраненного от должности мэра города Александра Макарова. Его обвиняют по 7 статьям Уголовного кодекса, среди которых злоупотребление должностными полномочиями и вымогательство. Сам Макаров свою вину полностью отрицает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Выносить приговор по делу томского мэра Александра Макарова будут в основном женщины. Среди выбранных присяжных заседателей их большинство. Процесс по делу Макарова обещает быть долгим. Прогнозируют, что продлится он не меньше года. В уголовном деле 13 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса, 63 тома уголовного дела и больше 200 свидетелей. По версии следствия, занимая должность мэра Томска, Александр Макаров совершил ряд должностных преступлений. На процессе, в частности, прокуратура заявила, что Макаров незаконно давал разрешение на выделение земельных участков своим родственникам, а также получил взятку от руководителей российских коммунальных систем. Обвинение уверено, что РКС неофициально поддержала Александра Макарова на выборах мэра Томска в 2004 году, дав ему взятку благодарность за предоставление муниципального имущества в размере 300 тысяч долларов. Адвокат томского мэра Игорь Трубников, в свою очередь, заявляет, что в действительности нет ни одного доказательства получения взяток Макаровым от руководителя РКС. Получить какие-либо подробные комментарии по этому поводу у журналистов возможности нет. Судья Анатолий Павлов попросил и обвинителей защиту не общаться с журналистами до конца всего судебного процесса и не давать никаких интервью. Но еще до начала суда теперь уже бывший адвокат Виктор Бакуревич так комментировал выдвинутые против Макарова обвинения.
Было такое ощущение, что сейчас вот возникнет некая пирамида из вот этих вот многочисленных вот эпизодов. Сейчас вот больше складывается ощущение, что это не пирамида, а некая Вавилонская башня. Какие-то картонные ящики понаставлены друг на друга, да, которые вот, конечно, очень бы хотелось в это верить, просто развалится, потому что одно обвинение абсурднее другого, и при том, что то есть, от него такой в геометрической прогрессии просто.
Суд запретил Виктору Бакуревичу представлять интересы Макарова в суде, на этом настаивала прокуратура. Адвокат Бакуревич теперь проходит по делу свидетелем. Что касается обвинения, то и сразу после ареста Александра Макарова и перед началом судебного процесса главный в то время прокурор Томской области Сергей Панов в победе следствия не сомневался.
Придет время, вы там много чего интересного узнаете. И вообще, что это за личность, и что там происходило, и каким образом. Там РКС даже в этом затрагивается. Ну, по РКСу там песни будет. Там можно будет узнать, как деньги расходовались граждан по тарифам, и куда они уходили, где они оседали. Поэтому я-то спокоен в этих отношениях, значит.
Сейчас суд приступил к изучению доказательств обвинения, и впервые за все время защита обратилась с ходатайством закрыть судебное заседание. Вот как это аргументировал в суде адвокат Игорь Трубников.
Уважаемый суд, дело в том, что будут разглашаться исследования результаты ограбленной мастерской деятельности, которые относятся к частной жизни физических лиц. Кроме этого, телефонные разговоры, тайна жалобы защищена Конституцией, поэтому мы просим исследовать данные доказательства в закрытом судебном заседании.
Надо сказать, что за все время следствия адвокаты и сам Александр Макаров, в отличие от прокуратуры, настаивали на открытости процесса. Теперь же наоборот, открыть процесс просит обвинение.
Уважаемый суд, со стороны обвинения в данной ситуации полностью не согласна со стороной защиты, поскольку именно сторона защиты всегда настаивала на том, что все доказательства исследовались в открытом судебном заседании, именно нас обвиняли, когда мы пытались в соответствии с законом принять ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. В данной ситуации, да, это действительно доказательства, полученные в ходе оперативной разыскной деятельности. Но они рассекречены, здесь нет никаких секретных. Они предоставлены органам следствия в соответствии с процедурой, которая существует. Как уже полдня обсуждала, здесь исследуются только те факты, которые имеют отношение к доказательствам по настоящему обвинению. Никакой тайной частной жизни, о которой бы можно было говорить, ни один из тех разговоров, которые будут слушаться сегодня, не содержит.
Сказала в суде Елена Караваева, замначальника отдела прокуратуры Томской области. В итоге судья встал на сторону защиты и объявил заседание закрытым на период прослушивания телефонных разговоров, в которых, по версии следствия, есть доказательства вины Александра Макарова по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Человек имеет право». Право на образование темы этой программы ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Я желаю всем удачных выходных, всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.